Вы слушаете подкаст «Неизвестный Щукин. Новая глава в истории собрания», посвященный выставке «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство». Выставка проходит в галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков до 16 марта при поддержке генерального спонсора выставки «Банка ВТБ». Сегодняшние ведущие – участники молодежного направления «Пушкинский Ю» – Элина и Никита. В гостях у нас приглашенный эксперт Алексей Петухов, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИ имени Пушкина и куратор выставки. В этом выпуске мы продолжим разговор о выставке «Неизвестный Щукин», обсудим роль коллекционера в истории искусства, а также поговорим о коллекции как о самостоятельном культурном явлении.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Спасибо большое, что пришли.
Здравствуйте, очень рад приглашению, благодарю вас.
Сегодня подкаст ведут Алексей Валерьевич и участники Пушкинского Ю, Элина и Никита.
Да, очень рад вас видеть. Ну и, конечно же, упомянем ту организацию, благодаря которой состоялась наша выставка «Банк ВТБ».
Давайте тогда перейдем к вопросу. Мой первый вопрос. Сейчас проходит все больше выставок, которые посвящены коллекциям и коллекционерам.
Да.
А можно ли сказать, что есть какой-то тренд и кто-то его начал?
Конечно, можно. Вы совершенно правы. И могу сказать, что вы человек наблюдательный, коль скоро обратили внимание на этот вопрос. Дело в том, что во многих странах мира мы сейчас видим постоянные экспозиции, построенные по принципу реконструкции коллекций из прошлого. Скажем так, построена постоянная экспозиция музея Орсе, обновленная вот сейчас на третьем этаже этого музея. Мы видим целый поток выставок, фокусирующихся на истории арт-бизнеса и коллекционирования, выставки реконструкции, выставки, основанные на архивных документах. Сейчас это целая линия, отдельная, большая, автономная и очень влиятельная, и очень актуальная. Отрадно, что наша выставка вписывается в эту общую историю и поддерживает реноме нашего музея на достойном мировом уровне. По крайней мере, пытается это сделать.
Здравствуйте, я Элина, и у меня следующий вопрос таков. До эпохи Петра I в России практически не было коллекций европейского искусства, и я хочу узнать, когда вообще ситуация начала меняться, и так ли обстояли дела с коллекционированием искусства Востока?
Тут сразу несколько вопросов. Действительно, сближение Европы и России началось в эпоху Петра Великого, приняло такие грандиозные общенациональные масштабы. Но, кстати говоря, у нас на выставке есть произведения, которые свидетельствуют о том, что и в предыдущую эпоху, в эпоху царя Алексея Михайловича, скажем, уже процесс диалога выстраивался постепенно. Помните, шитые иконы 17-го столетия на нашей выставке в основе иконы бичевания Христа нидерландская гравюра из сборника «Библия Пискатора». Так что мастерицы из московского Кремля в эпоху Алексея Михайловича Романова прекрасно, свободно вступали в художественный диалог с культурой Западной Европы. Ну, а если говорить о коллекционировании, то, конечно, можно обратиться тоже к временам Алексея Михайловича, временам царевны Софьи, поскольку у аристократии, у царской семьи считалось все более и более хорошим тоном коллекционировать произведения искусства, разнообразные диковины. Но вспомним, что вообще коллекции и музей как таковой, явление музея, проистекает вот из этих кабинетов диковин, кабинетов всевозможных необычных предметов, реликвий из всех стран света, которые собирали тогда просвещенные люди и влиятельные правители, влиятельные государственные деятели. Наша страна подключилась к этому процессу уже активно на рубеже 17-18 веков и больше не отставала. Более того, русские аристократы, русская императорская фамилия, династия Романовых здесь занимала в мире лидирующие позиции. Восток было модно собирать волнами. Это совпадало примерно с появлениями в мире моды на китайщину, туреччину, да, и так вплоть до японизма в культуре рубежа 19-20 веков. И здесь наша страна тоже абсолютно разделяла общемировые тенденции.
А вот вы сказали, что коллекционирование вошло в какой-то момент в Россию и уже не уходило. Угу. А вот, в частности, в 19, может, начале 20 века коллекционирование в России уже довольно широко распространено. Но насколько и вообще кто чаще становился коллекционером? Ну, может, князья, аристократы или были какие-то более низкие сословия?
Ну, я думаю, что в вашем вопросе заключается ответ. Конечно, в 19-м столетии, в середине, с второй половины 19 века, когда благодаря реформам Александра II атмосфера в стране меняется, расширяется, демократизируются все сферы, в том числе и сфера коллекционирования. И возникает феномен купеческого коллекционирования, масштабный, крупный, мощный. Если прежде коллекционерами, знатоками, собирателями преимущественно были или императорская семья, или аристократия, то сейчас с ростом предпринимательства влиятельные купеческие фамилии тоже принимают на себя эту роль. Причем делают это по-своему. Для купцов важнее просветительство, социальная миссия, такое благородное посвящение себя согражданам. И в этом особая роль, кстати, у нашего города, у Москвы. Третьяковы, Боткины, Солдатенковы – это замечательные купеческие фамилии, которые прославились и благотворительностью, и коллекционированием.
То есть можно сказать, что купечество отличает чувство социальной ответственности?
Да. Да, конечно. В точности именно так и можно сказать. Купцы более открыты, они ближе людям, контактируют с широкими слоями общества. Это, собственно, тот фермент, благодаря которому совершается и материальный, и культурный обмен, и купцы, как дирижеры этого процесса, конечно, люди очень чуткие, очень внимательные.
А вот тогда, продолжая эту тему, какие предметы, какое искусство было во времена Щукина наиболее популярно в России, и как вообще его покупали?
Строго говоря, можно разделить этот процесс на несколько частей. Щукин вступил в мир коллекционирования в последние десятилетия XIX века, когда ситуация и в нашей стране, и в мире понемногу менялась. Если до этого времени было популярно такое нравоучительное, реалистическое искусство в широких кругах, в том числе и у купцов, и такое салонное, формальное, академическое искусство у более высоких по социальному статусу групп общественных, то на рубеже 19-20 веков постепенно ситуация меняется. Большее влияние завоевывают и за рубежом, а потом и в нашей стране художники-новаторы. Получают признание, наконец, импрессионисты, новые имена, да, таких художников, как Сезанн, Ван Гог, Гоген, в начале 20-го столетия прославились и привлекли коллекционеров. Ну, а если говорить о нашей стране, то деятельность Дягилева, его мир искусства, это тоже своего рода революция. А современники мир искусников, чуть раньше проявившие себя, скажем, во Франции, это символисты из группы Наби, молодые романтики французского искусства последнего десятилетия XIX века. Да, ситуация менялась. И здесь Западная Европа, мир и Россия снова находились в диалоге.
Вот с учетом изменения ситуации в мире, можем мы узнать, что было главным для Щукина? Какую цель он ставил перед собой в то время?
Можно сказать, что наша выставка дополнила и даже немного скорректировала наши сложившиеся взгляды на коллекцию Щукина, его подходы, его ценности. Явно начинал он так же, как и другие его современники, купцы-коллекционеры, с внимания больше к отечественному реалистическому искусству. Об этом сохранила память, например, скульптурная группа Евгения Лансере «Джигитовка». Тогда она называлась «Скачущие черкесы». Реалистическая, такая очень динамичная, но традиционная по облику работа. Дальше, ну, как бы это сказать, есть канонический, можно сказать, такой миф о Щукине и нарратив о Щукине. Но сейчас мы его дополняем. Попробуем выстроить это вот так параллельно. В конце 19-го столетия Щукин попадает в Париж. Благодаря своему брату Ивану Ивановичу, благодаря своему родственнику, художнику Боткину, знакомится с искусством импрессионистов, заинтересовывается ими. Это первая часть его коллекции. А затем в середине 900-х вместе с чередой трагедий, которые приходят в его семью, он заинтересовывается искусством Гогена, становится страстным собирателем этого мастера. Нуждаясь в личностной релаксации, реабилитации, он обращает внимание на искусство Матисса на рубеже 900-х и 10-х годов 20 века, а в качестве контраста, драматического, динамичного, мощного, становится просто влюбленным в искусство Пабло Пикассо. Это известный нарратив. А теперь дополним его. Параллельно Щукин формирует коллекцию искусства Древнего Египта. Египет привлекал его своей мощью, своей выразительностью, а также был свидетелем, можно сказать, соучастником важных личностных испытаний в середине 900-х годов, так же, как и искусство Гогена. Щукин объединял в своей коллекции искусство Востока, Китая, Японии, Кореи с произведениями нового искусства и выстраивал диалоги между ними. В доме Сергея Щукина продолжали бытовать предметы декоративного искусства и совершенно разного происхождения 19 столетия. Он обращал внимание на интерес своего времени к древнерусскому искусству, разделил его. Наконец, в его доме существовал таинственный многослойный ансамбль зала старой живописи, где были и старые мастера, и скульптура барокко, и произведения искусства Востока, и российские реликвии. Вот такой теперь у нас получается сложный многослойный пирог.
А вот вы как раз говорили про вот эти диалоги между западным, русским, азиатским искусством. А Щукин в этом новатор или это все равно такая мода? Ну, условно, если мы возьмем Египет, то, наверное, египтомания — это общая мода.
Смотрите, да, коллекционировать разные произведения, делать свою коллекцию многослойной, энциклопедической — это традиция, которая берет истоки еще от кабинетов диковин эпохи, скажем, Ренессанса и барокко. Но это скорее были такие разобщенные предметы, которые не объединялись в единые ансамбли. И так было до рубежа 19-20 веков. Коллекции современников Щукина, например, шотландца Уильяма Баррелла или нью-йоркцев Хавемайеров, состояли и из древнеегипетских реликвий, и из коллекции искусства Средневековья, и из разнообразных китайских и японских артефактов. Но все эти работы, как и в музеях той эпохи, не перемешивались, а существовали, так сказать, в структуре разных разделов коллекций. А вот у Щукина они явно переплетались. И на фотографиях мы это видим, и по смыслу, по содержанию мы видим диалоги, которые очевидно присутствуют между, скажем, искусством Гогена, Пикассо и Древним Египтом, между Востоком, символизмом, Сезанном и Дереном и так далее.
Я хочу немного вернуться к прошлому вопросу. Вы очень интересно рассказывали о том, как Щукин вообще увлекался творчеством различных художников. Я хочу узнать, как личность коллекционера переплетается с его собранием и как это влияет на наше восприятие его собрания.
Ой, это вопрос замечательный, спасибо. И дело в том, что он еще поднимает тут одну важную проблематику поколений коллекционеров. Дело в том, что поколение Сергея Щукина во всем мире — это поколение коллекционеров, очень эмоционально относящихся к новому искусству. Это люди, которые пропускают впечатление эстетическое через свою личность и отражают свои личностные интересы, свои личностные особенности в тех произведениях, которые приобретают. Но, как мы теперь понимаем, это относилось не только к коллекции нового искусства Сергея Щукина, а отражалось, да, и в Египте, и в Востоке, и в старых мастерах. Нам предстоит еще узнать, как эти произведения появлялись в этом собрании. Это, кстати, можно установить с помощью зарубежных коллег, сейчас проводящих свои исследования в этой области. И тогда возможно. Мы не только соотнесем с этими событиями биографии Щукина произведения нового искусства, но и вот эти неизвестные, так сказать, коллекции лучше позиционируем по отношению к биографии мецената.
Я тогда продолжу вот эту тему. А почему важно показывать коллекцию целиком? Ну, как будто бы понятно, чтобы как раз показать и личность коллекционера как важного участника вообще процесса становления нашего восприятия искусства. А при этом часто же коллекции расходятся по разным музеям, как это и произошло с коллекцией Щукина.
Да.
А есть ли какая-то условная инструкция, в каких случаях стоит разделить предметы по разным коллекциям или все-таки сохранять их вместе?
О, это вопрос многослойный. Дело в том, что ведь традиция как раз и предписывала древнеегипетское экспонировать в древнеегипетском отделе, средневековое в средневековье, барочное в барокко, причем лучше живопись и скульптуру отдельно тоже экспонировать и так далее. И можно сказать, что коллекция Сергея Щукина вот в своей полноте стала частью уже другого процесса, начавшегося после революции. Процесса уже советского музейного строительства и такого структурирования музейного. Здесь можно разделить авторский взгляд коллекционера и вот такой государственный структурный подход. Частный взгляд свободен. Если коллекционеру интересно сравнивать, устраивать диалоги, быть таким настоящим куратором в своей коллекции, абсолютно вольным в мышлении, в решениях, то, конечно, он может это зафиксировать. Но, видите ли, революция национализировала частные коллекции, отменила частную собственность, и вот такой личностный взгляд стал больше невозможен. Коллекция стала собственностью государства. Государство решило, что новое искусство, самая известная, знаменитая часть, должна остаться отдельно, а вот все остальное должно разойтись по профильным музеям. Старые мастера в Музее изящных искусств, наш будущий Пушкинский, фарфор в Музее фарфора, уже затем, скажем, иконы в Центральный антирелигиозный музей, ну, помните, с религией боролись в те годы и так далее. Так что музейное строительство 20-х годов в нашей стране – это фактически та ситуация, в которой мы живем сейчас. Сегодняшний Музей Востока, наш Пушкинский музей, музей керамики в усадьбе Кускова приобрели свои нынешние формы 100 лет назад, 20-е годы 20 века, после революции. И, наверное, спорить, опровергать уже это довольно поздно. Можно просто констатировать, что так было, и работать с этим материалом. Но, вы знаете, реконструировать личностный взгляд, посмотреть ретроспективно на богатство личности коллекционера, на перспективы, которые возникали тогда, это захватывающе интересно. И, может быть, хорошо этот шанс не упустить.
Вы говорили о том, что частные собрания начали как-то пресекаться государством, и коллекционеров же было много, и я хочу узнать, как вообще относились к другим коллекционерам, и почему коллекции именно Щукина и Морозова стали самыми известными в России?
Ну, нельзя сказать, что они стали самыми известными в России. Наверное, можно сказать, что это знаменитые коллекции нового искусства, да. Ну, а как относились к коллекционерам? История сохранила свидетельство об этом. Скажем, Иван Морозов после национализации своей коллекции был назначен младшим хранителем собрания, которое покупал на свои деньги, вкладывая в него не только капитал, но и свои знания, свои планы. Сделал это делом своей жизни. И вот он стал младшим хранителем. Подвергаясь оскорблениям, он, тем не менее, продолжал жить при своем собрании. И только когда его жизни и жизни его семьи стали серьезно угрожать, он покинул родную страну. Это случилось летом 1919 года. Можно вспомнить судьбу Ильи Остроухова, друга Сергея Щукина, его коллеги по увлечению. Остроухов коллекционировал не столько новое искусство, сколько иконопись, древнерусское искусство. Он один из людей, кто действительно поднял на небывалую высоту и знания, и такую высокую оценку древнерусского искусства и как произведения искусства, и как серьезной духовной ценности. Так вот, Илья Остроухов решил не покидать Россию. И в 20-е годы ему милостиво было предоставлено право сохранить целостность своего собрания. Оно было национализировано, но носило название «Музей иконописи и живописи», а Илья Остроухов этим собранием по-прежнему заведовал. Конечно, под зорким оком советских властей. И до 1929 года, до смерти коллекционера, он все-таки при своем собрании был. Ну, можно сказать, что ему посчастливилось уйти из жизни все-таки в окружении тех произведений, которые он так любил. А дальше его музей был закрыт, а собрание распределено по разным уже советским музеям. Древнерусская живопись в Третьяковскую галерею, а коллекция нового искусства, Государственный музей нового западного искусства. Ну, вот такие примеры. Здесь и драматизм, и трагедия, и все-таки удивительное благородство миссии этих людей, которые собирали для своей страны, для своего города, и даже теряя права на собрание, они стремились забрать его с собой, а оставляли все равно в России.
Такой вопрос. Можно ли сказать, что коллекционеры выступали первыми кураторами, когда они создавали какие-то интерьеры, решали, как именно должна выглядеть коллекция? И, может, какие-то традиции продолжаются в современном музейном деле?
Именно в музейном деле?
Ну...
Смотрите, ведь коллекционер каждый раз куратор своего собрания. Фактически он создает личный свой такой нарратив, личный взгляд на те произведения, которые ему нравятся. Очень часто коллекционер поступает сообразно своему личному вкусу. Кстати говоря, с новым искусством особая история. Ведь интерес и высокая оценка мастеров нового искусства, импрессионистов, постимпрессионистов раннего авангарда, связана с изменением взгляда на личность художника. Когда, скажем, неправильные с точки зрения традиционного такого консервативного общества, скажем, эскапады, такие, как у Винсента Ван Гога, наоборот, становятся чем-то ценным, чем-то важным, оцениваются высоко, привлекают большой интерес. И коллекционеры точно так же словно раскрепощаются, освобождают свою личность, позволяют себе более эмоционально, более ярко выражать себя в коллекционировании. Действительно становятся кураторами своего собрания. Но, вы знаете, для меня самый удивительный, наверное, один из самых удивительных опытов, связанных с этой выставкой, это взгляд на Сергея Щукина как раз как на такого куратора до кураторства. Когда он сравнивает Сезанна и живопись Китая, когда он размещает китайский портрет патриарха рядом с крупным полотном Андре де Рена «Субботний день», он фактически действует так же, как наши современники, как кураторы, которые сегодня мыслят очень широко и включают в диалог разные культуры и цивилизации мира, видят всю историю искусства целиком. Этот процесс начинался больше столетия назад. В это сложно поверить, но действительно, коллекционеры той эпохи – настоящие кураторы до кураторства. Можно еще вспомнить, ну, к примеру, немецкого коллекционера Карла Эрнста Остхауса, который покупал в разных местах и китайскую живопись, и египетские артефакты, и разнообразные произведения неевропейских культур, скажем, культур Океании, и сравнивал их с немецким экспрессионизмом, искусством Матисса, с произведениями Сезанна и Гогена. То есть этот взгляд в начале 20-го столетия разделяли разные коллекционеры мира, все более и более смелые, и можно сказать, что такие отважные коллекционеры передали свой задор, свой опыт и свое вдохновение поколениям кураторов уже середины 20 века, ну а затем и нашим современникам.
Как вы сказали, Щукин был неким куратором своего времени, и я хочу узнать вообще, какая была роль у работы с архивами, то есть вот все эти сравнения Щукина, как это, какое это значение имеет на выставке? Очень много дневниковых записей, что вы можете об этом сказать?
Ну, вся наша выставка построена на базе архивных исследований. Казалось бы, пыльные бумажки. Но ведь сейчас во всем мире переоценивают значение архивов. Они становятся важными, они становятся основой для достоверной реконструкции. А что может быть лучше? Ведь подлинные факты лучше любой фантазии. В них найдешь просто какие-то удивительные, чудесные залежи. И вот так мы расшифровывали и восстанавливали с целым экспертным сообществом, специалистами по Египту, Востоку, старым мастерам, древнерусскому искусству, декоративному искусству. Вместе с ними расшифровывали вот это послание Сергея Щукина. Пытались понять, где он действительно мог приобретать эти произведения в диалоге с новым искусством, где, может быть, автономно. Эти процессы еще не закончены, потому что не все архивы открыты. Еще раз упомянем о том, что большая часть этих произведений приобреталась в Париже, скажем, это относится, может быть, и к Востоку, и к Египту, и к старым мастерам, и там, во Франции, можно обнаружить кое-какие новые данные, которые уточнят наш взгляд на Щукина и его решение.
Вот как раз вы говорили, что по архиву можно узнать, откуда Щукин приобретал искусство. А вот были ли конкретно, может, любимые галереи, в которых он искал, что ему нравится, или, ну, как в случае с Матиссом, например, это, по сути, сотрудничество с художником?
Да, про галереи. Вы знаете, тут просто чудесная есть такая тема. Дело в том, что некоторые галереи в Париже начинали постепенно мыслить точно так же, как и вот такие коллекционеры, кураторы до кураторства. Это параллельные процессы. Скажем, известен всем термин «Art Nouveau», а ведь это название галереи, которую в Париже открыл арт-дилер Зигфрид Бинг, начинавший с торговлей произведениями искусства Востока, а вскоре перешедший параллельно к поддержке художников-современников, к объединению мастеров живописи, графики и декоративного искусства. И, собственно, его галерея стала, название его галереи стало синонимом, собственно, того, что мы называем стиль модерн. А еще другая галерея и другой галерист уже в начале 20 века, галерист Бруммер парижский, параллельно торговал произведениями Пикассо, африканской скульптурой, артефактами древнеегипетской культуры, неевропейских культур, скажем, Океании. И фактически это тоже был прямо живой пример того, что такие произведения могут и существовать, и вступать в диалог, и, ну, перекликаться, и, конечно, отразиться в частных коллекциях тех людей, которые делали покупки в этих галереях.
А вот как раз говоря про диалоги, Щукин, по сути, на выставке как раз представлен как мастер таких диалогов, сравнений и неожиданных сближений. А были ли залы полностью посвященные старому искусству? Ну вот, например, реконструирован зал старого искусства, при этом там все равно есть буддийское искусство, русское искусство. Вот было ли что-то чистое?
Было ли что-то, не связанное с новым искусством, показанное отдельно?
А было ли взято какое-то искусство одного времени или региона без сравнений с другим?
Ну, разве только скрыто это пока еще от нас. Скажем, мы не знаем, как в Щукинском доме хранилась и показывалась, да и показывалась ли вообще коллекция, связанная с Древним Египтом. Можно предположить, что в одном из шкафов, комодов, которые мы видим на исторических снимках, внутри хранились эти драгоценные артефакты. Но вполне возможно, что хранились они действительно как цельная коллекция. И, может быть, могли бы где-то даже и быть показаны как коллекция цельная, изолированная. Вот такое предположение можно действительно сделать.
Еще я хотела бы спросить такой вопрос. Мы говорили про архивы, про работу с архивами и недневниковыми записями. А как обстоят дела с потомками Щукина? Известно ли о них что-то? Связано ли они с искусством или с самой выставкой «Неизвестный Щукин»?
Еще бы, конечно же, родной внук коллекционера, сын его дочери, сын дочери Щукина Ирины Сергеевны, а внука зовут Андре Марк Делок Фурко, друг нашего музея на протяжении уже более 20 лет. И это человек творческий, это человек, который, даже не помня полностью историю своего деда, еще в 70-е и 80-е годы выступал в роли куратора, автора музейных экспозиций, серьезных резонансных проектов, связанных с культурой и искусством во Франции и музейным делом при том. Поэтому, когда в 90-е годы он снова встретился уже в полный рост с восстановленной, возрожденной историей своей семьи, он принял это и с вдохновением, и с особой готовностью, и вступил в диалог с Россией. И сегодня он почетный гость и в Эрмитаже, и, конечно же, в нашем Пушкинском музее, и в выставке «Неизвестный Щукин» он принял самое живое участие. Он и автор статьи в каталоге, большой, роскошный, захватывающий совершенно. Он и, скажем, поделился с нами, подарил, можно сказать, идею эпилога этой выставки, связанной с древнерусским искусством и его влиянием на Анри Матисса. И, наконец, он несколько раз приезжал в Россию в 2024 году по делам нашей выставки. И на ее открытии присутствовал, и, конечно же, водил экскурсии, показывал вдохновенно эти возрожденные реликвии своего деда нашим гостям.
Опять же, тема архивов, только уже современных, потому что, по-моему, что, все, что сейчас происходит, это наша история, мы пишем эту историю, и я очень часто обращаю внимание на книги отзывов в конце выставки. Книгу отзывов «Неизвестный Щукин» я тоже читала, и мне интересно, читаете ли вы ее, как вы реагируете на отзывы иностранцев, на отзывы детей, какая аудитория чаще всего приходит на выставку?
Вы знаете, не все люди, которые приходят на выставку, оставляют отзывы в книге отзывов. Да и надо учитывать, что в нашем здании в постоянной экспозиции книги отзывов нет. Многие, скажем, посетители из-за рубежа, увы, у нас временно нет этикетажа на английском языке на выставке, они могут вполне принять эту нашу книгу отзывов за книгу отзывов всего нашего музея. Но, вы знаете, я, конечно, внимательно и, надо сказать, с волнением читаю книгу отзывов, потому что выставка наша адресована широкому зрителю. И мне было очень важно, составляя экспликации, этикетаж, сделать путешествие по выставке и приятным, и, знаете, познавательным, комфортным, лишенным снобизма. Мне очень важно, чтобы люди могли понять, сориентироваться, чтобы музей не отгораживался от них непонятными такими шифрами сложных текстов, а наоборот стремился бы поделиться вот этой вот радостью открытий и возможностью узнать больше о знакомых и не очень пока еще знакомых героях и их действиях. Поэтому мне особенно приятно, когда гости выставки пишут «Спасибо за понятные тексты». И, к счастью, такие записи в книге отзывов есть, я особо признателен за них. Насколько детскому восприятию выставка близка судить, наверное, я не вполне вправе, но рад, если она нравится тем, кто помладше. А из записей на иностранных языках я могу прочесть, к сожалению, только записи на европейских языках. У нас очень много записей иероглифической письменностью, сделанных, а я пока не читаю по-китайски, по-японски или по-корейски. Но таких записей тоже есть. Я даже просил расшифровать, прочесть. Записи довольно формальные. Спасибо из Гуанчжоу, спасибо, привет из, не знаю, Пекина. Такие, все-таки они меньше связаны с тематикой выставки.
Тогда еще один вопрос. Щукин все-таки по большей части известен новым искусством, а выставка как раз очень интересна тем, что показывает вот эти новые, неизвестные его стороны. А какой ценный опыт может извлечь посетитель, который до этого вообще не знал, кто такой Щукин?
Ну, именно поэтому мы сделали экспликации на выставке максимально доступными. Мы начинаем с того, что Щукин славен на весь мир своей великой коллекцией нового искусства. И человек, который, может быть, даже об этом никогда не слышал, говорит: о, великое, интересно. И, может быть, когда-то да, этим заинтересуется серьезнее, тем более, что в нашем музее, не выходя из него, можно познакомиться с шедеврами из коллекции Щукина в постоянной экспозиции. Дальше мы ведем наш рассказ, начиная с азов, и сразу же говорим на доступном языке, тем не менее, все равно о материале уже таком весьма факультативном и прежде неизвестном практически никому, кроме небольшого числа экспертов. Вот такая открытость, такая, знаете, экспертное знание, доступное многим. Ну, мне нравится такая революция в музейном деле. Я считаю, что музеи вообще должны двигаться в этом направлении. Нужно не упрощаться и опрощаться, а можно сделать экспертами, компетентными знатоками обычных посетителей выставки, которые, может быть, даже на это и не рассчитывали. Какой интересный опыт, не правда ли?
Да. А тогда мы бы хотели завершить с нашими основными вопросами и перейти к блиц-опросу. Мы будем задавать вопросы, и вот ваш ответ буквально 2-3 слова. Какой ваш любимый экспонат или раздел выставки?
Два слова трудно сказать, наверное, да?
Да.
Это, знаете, выделить что-то одно, это значит, увы, отнять у другого. А кроме экспонатов, это ведь еще и люди, специалисты. И в каждой области я просто низкий поклон отвешиваю каждый раз и вспоминаю поименно тех людей, которые поделились своими знаниями. Поэтому... Нет-нет, в каждом зале кланяемся и искусству, и его знатокам, экспертам, собранным на нашей выставке.
Какая часть работы понравилась вам больше всего? То есть продумывание концепции или, может быть, представление проекта публике?
Вы знаете, наверное, работа с коллегами из музеев. Невероятно заинтриговала возможность вступить сразу в контакты с музеем истории и религии, музеем архитектуры, музеем керамики, с музеем Востока, с коллегами из регионов. И пусть даже некоторые следы оставались сложными, у меня только положительные впечатления от общения с нашими коллегами. Действительно, мы сообщество, музейные хранители, музейные специалисты, знаете, рады всегда пожать друг другу руки.
Какое качество Щукина вас вдохновляет?
Вы знаете, конечно, смелость, решительность и умение преодолевать любые трудности.
И в продолжение вопроса Никиты хочу спросить, чему мы можем у него научиться?
Я думаю, что мы можем научиться стойкости. И мы можем научиться тому, как искусство поможет преодолеть любые проблемы. Мы, в конце концов, занимаемся этим в музеях. Каждый на своем месте. И этот щукинский опыт нужен нам здесь и сейчас.
Если продолжить фразу одним словом, то неизвестный Щукин — это выставка...
О, это выставка открытия. Выставка черточка открытия.
Спасибо вам большое.
Спасибо огромное, Алексей Валерьевич. Спасибо вам за этот диалог. Теперь мы еще больше убедились, что на эту выставку можно смотреть с разных сторон. И я думаю, что даже после ее завершения она будет на слуху, и все будут о ней очень тепло отзываться.
Ой, спасибо вам большое. Кстати, чтобы она была на слуху, мы оставили память о ней в каталоге нашей выставки. Он, знаете, фиксирует ее результаты, и я надеюсь, что его будут читать и дальше. Ну, а наша выставка действительно такое событие серьезное. Вновь я поблагодарю Банк ВТБ за поддержку этого проекта. Право же, это уважаемая организация не прогадала, поддержав нашу выставку. Ну а вам спасибо огромное за внимание, за разговор и, конечно, успехов в новых замыслах, поскольку Пушкинский Ю — это будущее и нашего музея, и нашей истории искусства. Да, спасибо.
Спасибо.
Дорогие слушатели, если вы еще не были на выставке «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство», обязательно приходите в галерею искусства стран Европы и Америки 19-20 веков до 16 марта, а также подписывайтесь на кураторский блог Алексея Валерьевича в Телеграм. Отдельная благодарность генеральному спонсору выставки «Банку ВТБ» за поддержку в подготовке и реализации этого замечательного проекта. До новых встреч!